рассказ Антона Павловича Чехова «Беззаконие». Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский асессор Мигуев остановился около телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад, на этом самом месте, когда он вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и сказала со злобой: «Уже погоди, такого тебе рака испеку, что будешь знать, как невинных девушек губить, и младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню». И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя 5000 рублей. Мигуев вспомнил все это, вздохнул и еще раз с душевным раскаянием упрекнул себя за минутное увлечение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий. Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно 10 часов, и из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души. Старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое. Он взглянул под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто бы он увидел возле себя змею. На крылечке у самой двери лежал какой-то узел. Что-то продолговатое. Было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла был слегка открыт, и коллежский асессор, сунув в него руку, осязал что-то теплое и влажное. В ужасе он вскочил на ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи. Подкинул таки, со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. Вот оно, лежит, лежит беззаконие. О, Господи! От страха, злобы и стыда он оцепенел. Что ж теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство, наверное, похлопает его теперь по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю! Седина в бороду, а бес в ребро. Шалом, Семен Радович!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, почтенные матери семейств откажут ему от дома, а подкидышах печатают во всех газетах. И таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России. Среднее окно дачи было открыто, и явственно слышалось из него, как Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала стол к ужину. Во дворе, сейчас же за воротами, дворник Ермолай жалобно побренькивал на балалайке. Стоило молодец только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуев почувствовал непреодолимое желание торопиться. «Скорее, скорее», — бормотал он, — «сию минуту, пока никто не видит, занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо». Он взял в одну руку узел и тихо, мерным шагом, чтобы не казаться подозрительным, пошел по улице. Удивительно, удивительно мерзкое положение, — думал он, стараясь придать себе равнодушный вид. Коллежский асессор с младенцем идет по улице. Господи, если кто увидит и поймет, в чем дело, я погиб. Положу-ка я его на это крыльцо. Ха! Стой. Тут окна открыты. Может быть, кто-нибудь глядит, куда бы его? Вот что. Снесу-ка я его на дачу купца Мелкина. Купцы народ богатый и сердобольный. Еще, может быть, спасибо скажут. И на воспитание его к себе возьмут. И он решил непременно отнести младенца к Мелкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улице дачного поселка у самой реки. Только бы он у меня не разревелся и не вывалился из узла. Думал, коллежский асессор, вот уж именно. Благодарю. Не ожидал. Под мышкой несу живого человека, словно портфель. Человек живой, с душой, с чувствами, как и все. Если что доброго Мелкина, возьмут его к себе на воспитание, то есть, пожалуй, выйдет какой-нибудь этакой. Пожалуй, выйдет какой-нибудь профессор, полководец, писатель. Ведь все бывает на свете. Теперь я его несу под мышкой, как дрянь какую-нибудь. А лет через 30-40, пожалуй, придется перед ним на вытяжку стоять. Когда Мигуев проходил узким пустынным переулочком под густою черную тенью лип, ему вдруг стало казаться, что он совершает что-то очень жестокое и преступное. А ведь как это в сущности подло? Думал он, так подло, что подлее и представить себе ничего нельзя. Ну за что мы несчастного младенца швыряем с крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что нам худого сделал? Подлецы мы любим кататься на саночках, а вот возить саночки приходится невинным деточкам. Нет, надо только вдуматься во всю эту музыку. Я беспутничал, а ребеночка ждает лютая судьба. Подброшу я его Мелкиным. Мелкин отошлет его в воспитательный дом, а там все чужие, все по-казенному, не ласк, ни любви, ни баловства. Отдадут его потом в сапожники. Сопьется. Научится сквернословить будет, околевать с голоду. В сапожники, а ведь он сын коллежского асессора. Благородной крови он плоть и кровь моя. Мигуев из тени лип вышел на дорогу, залитую лунным светом, и, развернув узел, поглядел на младенца.
Спит. Ишь ты.
Нос у подлеца с горбинкой отцовской. Спит и не чувствует, что на него глядит родной отец. Драма, брат. Ну что ж, прости. Так уж тебе видно. На роду написано, коллежский асессор заморгал глазами и почувствовал, как по его щекам ползет что-то вроде мурашек. Он забирал младенца, взял его под мышку и зашагал дальше. Всю дорогу до самой ночи Мелкина в голове его толпились социальные вопросы, а в груди царапала совесть. Будь я путевым, честным человеком, думал он, наплевал бы я на все, пошел бы с этим младенчиком к Анне Филипповне, стал бы перед ней на коленке и сказал: прости, грешен, терзай меня, но невинного младенца губить не будем, деточек у нас нет, возьмем его к себе на воспитание. Она добрая баба согласилась бы, и было бы тогда мое дитя при мне. Эх, он подошел к даче Мелкина, осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его щекам сверху вниз поползли мурашки. Прости, брат, меня подлеца, не поминай лихом. Он сделал шаг назад, но тот уже решительно крякнул и сказал: была не была. Плевать я на все хотел. Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят. Он взял младенца и быстро зашагал назад. Пускай говорят, что хотят, думал, пойду сейчас. Стану на коленке и скажу: Анна Филипповна, она добрая баба, согласилась бы, и будем его воспитывать. И ежели он мальчик, то назовем Владимир, а ежели он девочка, то Анной, по крайности в старости, утешение будет. И он сделал так, как решил. Плачу, замирая от страха и стыда, полный надежд и неопределенного восторга, вошел он в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени. «Анна Филипповна!» — сказал он, скрипывая и кладя младенца на пол. «Не вели казнить, вели слово вымолвить!» «Грешен, мое дитя, ты Агнюшку помнишь? Так вот, нечистый попутал, и не помню себя от страха и стыда!» Не дожидаясь ответа, вскочил он и, как высеченный, побежал на чистый воздух. Буду здесь, на дворе, думал, пока она не позовет меня. Дам мне прийти в чувство и опомниться. Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами. Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами. Удивительная история, скажи на милость. Пробормотал он, усмехаясь. Приходила сейчас, Семен Иванович, сюда баба, прачка, Аксинья. Положила дура своего ребенка на крыльце на улице. И покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес младенца. Вот доказья. Что? Что любишь? Закричал он в всю горло мигуев. Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и сказал: «Извините, Семен Иванович, но теперь время дачное. Без этого нельзя. Без бабы. То есть оно, конечно, грешно. Что ж поделаешь? Вы не приказывали чужих баб во двор пущать? Оно точно. Где ж своих-то взять? Прежде, когда Агнюшка жила, не пускал чужих. Потому своя была. А теперь я сам, извольте видеть, без чужих не обойдусь. При Агнюшке точно беспорядков не было, потому... Пошел, мерзавец! Закричал Милуев, затопал нами и пошел назад в комнаты. Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз с младенца. «Ну, ха-ха, ну!» — бормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой. «Это не мой, а прачки Аксиньи! Ха-ха, сиво дворнику! Я пошутил! Ха-ха, я пошутил! Сиво дворнику! Я пошутил! Ха-ха, я пошутил!» Thank you.